С вами Ольга Смирнова. «Дорога с именем Россия» – это новый цикл программ, посвященный 75-летию Великой Победы.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
Сегодня с нами София Геннадьевна Колосова. Она руководитель музея-библиотеки «Книга блокадного города». София Геннадьевна Колосова, член региональной общественной организации «Ассоциация историков блокады и битвы за Ленинград» в годы Второй мировой войны, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, награждена серебряной и золотой медалью имени Образцова за вклад в российское просветительство, медалью «Патриот России». Не буду перечислять всех ваших регалий, на это уйдет слишком много времени, давайте к теме. Вы активно работаете с библиотечной общественностью, и это буквально еще даже не с нулевых, а с конца 90-х, да? Вот расскажите о том, что такое библиотека-музей, как это? Что это за новый статус такой? Ведь это по всей России, не только в Ленинграде и Санкт-Петербурге у нас существует.
Совершенно верно, Ольга Леонидовна. Я с удовольствием об этом расскажу, но прежде всего я хочу поздороваться со своими замечательными слушателями и пожелать им здоровья, несмотря на все сложные ситуации, которые у нас сейчас есть.
Вот скажите, вот вы сделали там на Гагарина 17, ну, скажем, экспозиция музея, да, такая универсальная, как бы воссозданный образ Ленинградской библиотеки. Но сколько единиц хранения было на тот момент и сколько сейчас?
Когда открытие состоялось, на тот момент у нас было 300 книг. 300 книг.
А какого рода это были книги?
Репертуар изданий блокадного периода настолько разнообразен, что здесь не только книги общественно-политического характера, и прежде всего не такие. Ведь мы собирали книги, ведь задача была какая? Чтобы мне принесли книги, и это очень важно. Люди, которые приобретали книги во время блокады, да, собственно, и вообще, чтобы в музей приносили вещи, приносили, не покупали мы, а именно приносили в дар с рассказом о том, что было с этой вещью, почему столько лет она хранилась, потому что после войны сколько лет прошло, да, и почему до сегодняшнего дня мы принимаем. Практически каждая вещь имеет свою историю, свою легенду. И не только книга, а вообще любой предмет, который мы принимаем. И этим, я думаю, мы выполняем внутри меня поставленная живая задача – создать коллективный портрет жителя нашего города. Это не слова, это просто возможность понять, чем тогда жили люди.
Вы знаете, я помню прекрасно, как Зоя Давыдова, режиссер Ленинградского радио, рассказывала, как ее муж Сергей Давыдов, фронтовик, ветеран, с какими книгами в рюкзаке он вернулся, воевал. Михаил Александрович Дудин.
Да, да.
Понимаете, то есть вот наши ветераны, у каждого была в рюкзаке солдатском своя книга. И, наверное, вот это те самые истории, которые и вы собираете в вашем музее. Может быть, сейчас кто-то слышит нас из радиослушателей и знает, что вот эта книга точно вернулась с войны. Она точно связана с именем ветерана. И даже если она не 41-42 года издания, а это ведь тоже было, ведь издавали достаточно много книг в то время, что эта книга, и вы можете рассказать ее историю, и, может быть, наши слушатели тоже захотят в дар передать вашему музею эти реликвии из семейного архива.
Я буду очень благодарна. Я думаю, что все сотрудники музея и библиотеки книги блокадного города будут очень этому рады. Какие книги издавались? Какие книги в первой нашей коллекции? Ну, большое спасибо Филу Владимировичу Инчику, который много книг передал из своего книжного собрания. Много книг передал Юрий Иванович Колосов. Много книг успел передать Велен Яковлевич Бялый. Людей-дарителей, как мы их нежно называем, конечно, не один десяток, сотни людей, которые нам все это приносили.
Память о них вы тоже, наверное, сохраняете?
Ну,
в
как
этом
же,
музее.
конечно. У нас есть картотека, дарители, как положено, с фотографиями, все как надо. Одна из первых книг, которая была в нашем книжном фонде, это новелла о франко-прусской войне Мопассана, изданная в 1943 году. Тираж книги 50 тысяч экземпляров. На дворе 1943 год. Ну, я думаю, что многие люди, которые знают историю, они понимают, почему она была издана. Это был своеобразный жест сподвигнуть наших союзников для открытия Второго фронта. Я думаю, именно так. Хочется думать. Хотя, конечно, только через год они это все сделали. Хотя нами уже, нашими войсками доблестными, была пройдена половина Европы. Но они все-таки подключились 6 июня 1944 года. Но до этого нет. Это, мне кажется, был сделан вот такой вот шаг. Мы знаем Мопассана, его произведения о любви. А это новелла, сборник новелл о франко-прусской войне. И там мадемуазель Фифи, например. Мы этот рассказ читали не один раз, но мы в основном обращали внимание на взаимоотношения людей. А то, что это глубоко патриотическая вещь, на это как-то не обращали внимания. Вот этот сборник был один из первых. Следующая книжка, которая у нас появилась, о ней я рассказываю, всегда на экскурсии показываю. Это «Использование ботвы и заготовка ее впрок», 1942 год. Эта книга издана Ленинградским трестом столовых и ресторанов. Почему она была издана? Дело все в том, что известно, что любая территория в черте нашего города была отдана под посадки.
Да, даже документальные же сохранились и кадры, и фотографии.
Да.
Около Исаакия капусту сажали.
Да, совершенно верно. Но на удивление, в нашем городе ведь были дачники, огородников тогда-то особенно не было. И поэтому быстро сообразили, что нужно обязательно издать такую книгу. В этой книжке есть, ну, во-первых, понимание, что такое ботва. Очень все четко написано, чтобы люди знали. Во-вторых, есть рецепты блюд, что можно готовить. И надо сказать, что эту книжку мы использовали не однажды в наших мероприятиях.
Готовили?
Да. Это, я
кормили?
Считаю, что вообще... Да, и готовили, и кормили.
Вот что касается ваших фондов сейчас. И мне очень важно, чтобы вы еще рассказали о той работе, которую вы все эти годы постоянно ведете, передавая свой опыт музеев, библиотек, достаточно уже много.
Да. В Советском Союзе были библиотеки-музеи, и в нашем городе тоже, вообще в стране были библиотеки-музеи. Но в 90-е годы как-то это все потихонечку смолкло.
Конечно, меня сейчас интересует не просто библиотека-музей, меня сейчас интересует именно блокадная библиотека.
Не было.
Музей. Не было.
В этом смысле мы одни. В этом смысле мы
и сейчас нет.
И сейчас нету. А сейчас нету по другой причине. Не потому, что мы так плотно заняли эту нишу и никого туда не пускаем. Дело все в том, что, наверное, вот принцип работы нашего музея и библиотеки, он требует, конечно, большой самоотдачи и понимания сложности. Ведь у нас задача какая? Во-первых, собрать книги, которые были изданы во время блокады. Во-вторых, рассказать о тех людях, которые покупали книги, собирали книги, книги, с которыми они работали. В-третьих, для того, чтобы эти книги продолжали жить. Потому что мы знаем те же самые поэмы Михаила Александровича Дудина, Константина Симонова, Пастернака. Много было издано, это правда. Независимо от того, это было в Ленинграде или в Москве, было много издано. И сейчас есть новое переиздание. Но книга того времени, она совершенно другая. Много было издано, опять же, я об этом еще не успела рассказать, издание «Модели сезона». Казалось, кому блокаду, какие модели сезона, о чем мы говорим, да? Оказывается, нет. Во второй половине 41-го года было издано Ленинградским домом модели небольшой такой журнальчик «Модели сезона». И если посмотреть его...
Это какой год?
41-й. Вторая половина 41-го года. И если посмотреть как раз его внимательнее, то там модели сегодняшнего дня. Те же плечики, солнце, клёш, юбки. Все очень красивое. Все очень красивое. И для детей, и для женщин, и для мужчин.
Это коллекцию «Дом модели» предлагал?
Я думаю, что да. Думаю, что да. Коллекцию «Дом модели», да. Ну, тогда журнал просто издавался. «Модели сезона» назывался. Потом с названием с этим выходил журнал еще послевоенные годы. Был журнал «Модели сезона». Ну, а время блокады он вышел вот таким вот очень тоненьким, это правда. Но это было важно. Это было важно. В городе работали ателье. Ну и потом, у меня вообще сложилось впечатление, что очень многие люди дома имели швейные машинки. У нас в экспозиции тоже есть швейная машинка «Зингер», и она в рабочем состоянии. На ней шили и ремонтировали одежду для фронта. А потом, конечно, очень много художественной литературы издавалось. Чехов. И в 44-м, и в 43-м году, я же не говорю про 45-й и так далее. Пушкин, конечно. Толстой. Горький. Паустовский. То есть это наши классики, с которыми... Мы сегодня и тогда, без них мы ни школьную программу себе не представляли, ни свое свободное время. И это читали. Считали с большим интересом. Издавались книги. Иногда даже вот таким иллюстрированным тиражом. Не просто какая-то газетная бумага серого цвета, а иллюстрированная. Но очень интересные были издания издательства искусства во время блокады. И здесь, конечно, я должна вспомнить очень интересную книгу. Это архитектурно-планировочный обзор развития города, изданная в 1943 году к 240-летию нашего города. Это большое издание, большие листы, довольно толстая книга. Она содержит сначала историю 18-19 век, а потом там проекты, то, что должно появиться в нашем городе после войны. Это планы нашего парка, Московского парка Победы. Только тогда он назывался Северным парком. Это и магистраль Московского шоссе. Тогда это называлось Московское шоссе, теперь Московский проспект. И так далее. Очень много. И район Щемиловки, хорошо известный Невский район. И район Выборгский, и район Кировский. Там все это есть. Все эти планы, проекты, застройки, которые были уже в проектах в 36-м, 37-м, 40-х годах, но которые еще не успели реализовать, но которые были реализованы по плану нашего города в послевоенное время. И там, в этой книге, очень четко написано, что Московский район, а именно здание Дома Советов на Московском проспекте, должно стать центром города. Почему Московский район? Да потому что был самый необустроенный, самый необжитый район. Это было проще всего там начать. Это южные ворота нашего города. И по плану 1925 года, вот тогда должен был постепенно весь центр переехать туда. И должны были быть самые знаковые здания именно там, в Московском районе.
Самое-то замечательное, Софья Геннадьевна, что архитекторы мечтали о послевоенном времени и мечтали реализовать те проекты, которые были задуманы еще до войны.
Конечно.
Вот это невероятно, потому что мы же знаем, что город пострадал, и исторический центр пострадал, что требовалось восстановление,
да,
разрушенного, а люди уже мечтали о том, а как будет, когда мы восстановим, и какие, да, мы реализуем проекты из тех, которые мы давно задумали еще до войны, но не успели из-за войны реализовать. Вот это невероятная энергетика, конечно, вот в этой работе, невероятная.
Совершенно верно.
Очень много объясняющих, кстати, почему наши пригороды, вот жемчужины наши, почему они были восстановлены. Ведь даже вспомнить, что Анна Ивановна Зеленова, да, рассказывала, серьезно же считали, что многое нужно снести. Это невозможно восстановить. И наши музейщики, наши совершенно уникальные музейные сотрудники ленинградские, они сделали все, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что мы восстановим наши шикарные пригороды Петербурга. Что и случилось.
Совершенно верно. В 1944 году именно в Ленинграде была открыта школа реставраторов. Не где-нибудь. А вклад Зеленовой сегодня, наверное, переоценить невозможно. Он бесценен. Именно она самая первая начала восстановление. Ну, мы все свидетели всего этого. И сегодня, конечно, благополучно все это продолжается. Ведь за рубежом как? Они, это место, где было когда-то знаковое событие или какой-то дворец, что-то такое, они обносят такой красивой ленты или какой-то ограды, ставят информационную платформу для того, чтобы можно было рассказать, что это такое, и все. У нас же институт реставрации совершенно другой, мы восстанавливаем. И вот этим, наверное, мы сильны. Наверное, вообще это очень многое в душе российского человека. Понимаете, вот наши корни, они совсем другие. Человек российский, он, где бы он ни был, он все равно домой. Все равно домой. Наверное, вот это вот самое главное на нашей земле и в нашей стране. Домой?
Согласна. С вашей точки зрения, в вашем профессиональном сообществе среди библиотекарей, ну и, конечно, среди читателей, насколько велик интерес сегодня к теме войны и блокады?
А сказать одним словом, интересно или нет, это неправильно. К нам приезжают люди из других стран. Интерес других территорий к жизни нашего города, к блокаде, сегодня, на мой взгляд, он больше, чем у коренных жителей нашего города. Я вижу это именно так. Это мои мысли. Очень много и в школе, и в вузах говорят о блокаде. Они пришли и послушали. А вот что они услышали, это другой вопрос. Очень много в школах настроено для того, чтобы проводить олимпиады, конкурсы, всякие разные фестивали, встречи, посвященные блокаде и войне. Мне кажется, что сегодня беседа о войне и о блокаде, она должна быть более интимная, более личная. И, может быть, встречаться надо не с большим количеством людей сразу, а именно с небольшим количеством людей, с которыми можно было бы за круглым столом обсудить вопросы, которые интересуют молодежь. Я это говорю, например, как раз в своей библиотеке. Потому что одно дело, когда мы ходим, уходили в школы, проводим эти виртуальные экскурсии по нашему музею, хорошо, техника есть, все замечательно. Другое дело, когда они пришли к нам. Это совсем другая аура, совсем другая история и совсем другие разговоры. И в нашей библиотеке, в нашем музее никто никогда не смотрит на время. Закончился урок или не закончился? Интересно задаете вопросы. Потому что задать вопросы – это тоже определенная сложность. Вот у нас на одной из витрин книги есть, все это понятно. Карточки доноров и карточки продуктовые. Продуктовая карточка – это же не только карточка, в которой вылетали талоны. Это же еще нужно было заплатить деньги. А об этом совсем не все знают. Что карточка карточкой, но без денег тебе ничего не дадут.
У меня был шок. Я задавала этот вопрос подряд. Является ли карточка платежным средством? Люди не имеют, не знают, что ответить. Я говорю, ну хорошо, вот все говорят, 125 блокадных грамм. А сколько стоили эти 125 блокадных грамм? И люди, многие вообще не задумывались, кто-то не помнит, давали ли им деньги, когда они шли. Я, честно говоря, до того изумлена, что даже однажды в прямом эфире в историческом клубе это вызвало такой негатив. Говорят, что вы делаете? Мы первый раз от вас слышим, что что-то должны были платить родители. И также агрессивно стали доказывать, что хлеб выдавался по карточкам без всяких денег. Это, конечно, не так. Это была огромная хозяйственная деятельность руководства города. Ведь люди должны были получать зарплату. Эту муку нужно было покупать, за нее нужно было платить. И тот же Левашовский завод, который выпекал блокадный хлеб, он должен был оплачивать труд своих сотрудников. Спасибо вам, что вы сейчас об этом заговорили. Блокадная карточка, без нее ничего не дали бы никому и никогда. Но, конечно, это не было платежным средством. И то, что я потом выяснила, что килограмм хлеба стоил рубль 70, Значит, ну, можно уже высчитать, сколько там, 20 копеек, да, да. Стоило, надо было заплатить за этот блокадный кусочек хлеба.
Да, да.
Так что знайте, дорогие радиослушатели, просто это примите как факт, не отрицайте.
Совершенно верно. Люди работали, зарплату получали. Все это было. Вопрос, куда потратить деньги? И что такое деньги тогда? Хлеб, да, конечно, 20 копеек. Но, понятно, 125 грамм хлеба. Не все в состоянии были прожить на эти 125 грамм хлеба. Конечно, что греха таить, в городе были черные рынки, барахолки. И там буханка хлеба стоила от 500 до 700 рублей.
Да. А воспитательница детского сада получала 400 в месяц. Ну, это так вам, для сравнения, дорогие радиослушатели.
Да, а рабочие на заводе 720-800 рублей. А библиотекарь получал 120 рублей, еще меньше, чем воспитательница детского сада. Так что, что называется, почувствовать разницу. Вот это все было. Но время было такое. Вот. Так что, вот говоря о книгах, они действительно, возвращаясь к ним, да, все-таки мы изначально, о книгах и библиотеках, да. По репертуару, конечно, много было книг общественно-политического направления, художественной литературы. Медицинских книг очень много было. В 1943 году начинают выходить книги «Помощь рабочему», «Помощь столяру», «Помощь мастеру», потому что необходимы были уже люди с навыками для восстановления города. Ведь, в принципе, город начали сразу восстанавливать. А где специалисты? Опять же, те же самые подростки и женщины. Значит, надо было научить. Для того, чтобы научить, вот были изданы книги. Вот такие вот книги, учебные пособия, тоже было много. Учебники издавались тоже. Но в большем количестве, особенно 44-й год, 45-й, это уже художественная литература. Тиражи, как правило, самый маленький тираж 5000 экземпляров. Нормальный тираж 50000 экземпляров и 100000 экземпляров. Но говоря о своих коллегах в блокадном времени, я могу сказать, что перед ними надо преклоняться не один раз. Ведь каждые полгода... Начиная с 20 декабря 1941 года, в городе проходили общегородские собрания библиотекарей. Какие вопросы библиотекари могли тогда решать, на первый взгляд? Ну, о чем говорить, да? Какие читатели, какие книги? И между тем, планы были квартальные, месячные, годовые, полугодовые, все как сегодня. Обязательно та же самая форма шестенка, все то же самое. Если меня слушают коллеги, то они знают, о чем я говорю. Ежегодная форма отчета. Обязательный план массовых мероприятий, памятные, знаменательные даты и юбилеи. Это в обязательном порядке никто не отменял. Первый вопрос кадровый. Второй вопрос. Комфортность, мы сегодня бы сказали. А тогда говорили, чистота в библиотеках. Какими силами была эта чистота, содержание библиотек в чистоте? Как стекла вылетали, и нужно было фанерой все это дело забить, чтобы какое-то время хоть не было холодно, темно, но как-то чтобы не было холодно. И библиотеки, собственно, работали только в течение светового дня. Хотя это по документам. На самом деле работали столько, сколько могли работать, столько, сколько приходили люди.
Сегодня многие фотодокументы хранят образы этих блокадников, которые приходили отдохнуть от вот этого ужаса повседневного быта, приходили в читальный зал, читали, немножко там оттаивали душой. Кто-то приходил общаться с другими блокадниками, потому что оставался один. И фотографии тех лет сохранили, донесли до нас образы этих ленинградцев, которые спасались в библиотеках.
Это верно. Ведь библиотека действительно и тогда особенно была тем местом, в которое приходили для того, чтобы отогреться душой. Книги выдавали в библиотеке, но с книгами приходили и в госпитали, и в больницы, и на передовую, и организовывали на улице выставки различные, и газеты читали. Собственно, что только не делали библиотекари. Они, наверное, делали очень многое.
В госпиталях читали больным вслух?
Обязательно, обязательно. А в основном что читали? Сказки. Сказки. Об этом очень много рассказывал Юрий Иванович. Он все-таки в сознательном возрасте, значит, в 14 лет он убежал на фронт. День рождения его 19 июня. Хоть он был рослым мальчиком, но, естественно, детей еще не брали. Но они с товарищами решили, что они должны обязательно побежать на фронт. Далеко он не убежал. а был ранен. И он всю жизнь проходил с палочкой. Это его ранение с ногой всю жизнь. Такое было серьезное ранение и контузия. Он во время войны лечился в госпитале. Ну, это было. Но он рассказывал, как, в общем-то, и он тоже, и его сверстники, и девочки, и мальчики ходили в госпитале и читали. Читали больным, писали больным письма, помогали. Ведь не все же могли писать. В общем, помогали. Сегодня бы сказали «социальная служба». Мы тогда таких слов не знали и просто помогали от души, что самое главное. Это было тоже очень важно. У него даже есть военный билет, где написано «необученный рядовой». Ну, естественно, что потом его никто на фронт не взял, что вполне естественно. Но вот это вот, наверное, петербургская прежде всего, ленинградская культура, желание узнать очень много из разных областей, вот она в нем всегда была. И поэтому знание истории, изучение истории, вообще по своему первому образованию уже химик. Да, он закончил химический факультет нашего большого университета. У него достаточно много интереснейших работ. Он долгие годы преподавал в школе, был директором школы. Потом работал в ГИПХе, Государственный институт прикладной химии. Но потом, в общем-то, по линии общественной деятельности сначала, а потом уже это блокада, это Музей истории обороны и блокады Ленинграда. Председатель организации, одной из первых организаций «Юные участники обороны Ленинграда». Он там многие годы был председателем до последних своих дней. Работал в Совете мира и согласия, президент Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград в год Второй мировой войны. То есть у него очень много. Очень много. При всей своей необыкновенной скромности.
И при всей своей необыкновенной любви к историческому факту, он так правильно ставил вопрос, когда мы говорили, допустим, о необходимости возрождать Музей обороны и блокады Ленинграда, он это связывал с тем, что оборона Ленинграда, она недооценена до сих пор.
Совершенно верно. Вот это вот понятие «Ленинградская битва», впервые словосочетание было произведено именно им очень давно. Он именно и отстаивал эту позицию. Сегодняшние историки, которые, так сказать, продолжают изучать историю, они тоже теперь употребляют эти слова «Ленинградская битва». Не только Ленинградская битва, не только Московская битва, но и Ленинградская битва, возможно, прежде всего. Потому что в документах, которые, ну, теперь уже рассекречены, было четко определено место нашему городу. Это, то есть, нужно было вернуть село к 600-летней границе давности. Здесь ничего не должно было быть. Ни людей, ни какой травинки, ни с какой стороны, а все предметы научных достижений, культуры, искусства, все должно было быть вывезено в Германию. Это всем хорошо известно. И тогда бы, сегодня, ну, во-первых, мы бы с вами не разговаривали. Во-вторых, бы нас просто-напросто не было. А в-третьих, если бы это произошло, тогда бы все войска свои фашисты направили бы на Москву. Но история вообще не имеет сослагательного наклонения. Хорошо, что так все получилось, что такие стойкие оказались люди в нашем городе. И, наверное, не зря, когда в былые времена кто-то приезжал из Ленинграда в другое место, с каким уважением всегда относились к ленинградцам? Это было. Было. Я думаю, что и сейчас, в принципе, есть. Я очень уважаю людей, которые живут в нашем городе. Вообще, я считаю, что наш город самый лучший, самый красивый в мире. И тоже благодаря тому, что сохранено. Вот я вам скажу, немножко отвлекаясь. Несколько лет назад мы участвовали в проекте «Здравствуй, Россия». Мы случайно попали в этот проект. Принимали участие дети от 14 до 19 лет, которые так или иначе интересовались историей России, Советского Союза, историей Второй мировой войны, не Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые так или иначе знали русский язык или, во всяком случае, изучали русский язык. Так в первый день ко мне приехало несколько автобусов. В автобусе было 5 групп. Очень разные дети, очень разные возрасты. Летом они приехали из Царского села. Солнце, прекрасная погода. Они входят ко мне. Помещение музея очень маленькое. Они пришли из другого мира. Из солнечного, хорошего, доброго, светлого. Я долго думала, с чего начать. Вот когда они вошли, то уже долго думать было некогда. Я им задала вопрос. Ребят, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас когда-то был раньше в нашем городе? Кто-то говорит, да, был. Кто-то нет. Я говорю, ну как вам, город понравился? Да. Очень красиво, город очень красивый, город очень зеленый, очень приветливый. Ну вот для души. Я бы задала вопрос следующий. А как вы думаете, кто сохранил этот город? Здесь были очень разные ответы. И Екатерина II, и Петр I, и Монферран, и Захаров. Я вам назову массу имен, которые они вспомнили, и хорошо, что они их знают. Я говорю, друзья мои, но если бы этот город не сохранили жители нашего города тогда, во время блокады, то золотых шпилей не было бы ни на Исаакиевском соборе, ни на Петропавловской крепости. Тогда бы не было бы очень красивых парков, и тогда не было всей той красоты, которая вокруг нашего города. Поэтому, пожалуйста, вы запомните раз и навсегда. Только благодаря тем людям, которые жили в нашем городе, которые приехали восстанавливать еще его во время войны и блокады, и такое тоже было, наш город сегодня такой красивый. И после войны и блокады тоже жители нашего города в основном принимали участие в его восстановлении, в воссоздании и такой красоте, которую мы сегодня видим.
София Геннадьевна, еще только один вопрос. Не могу вас отпустить без ответа на него. Вот вы тоже, как огромное количество ленинградцев наших уважаемых, имеете отношение к возрождению Музея обороны и блокады Ленинграда. У меня появилась какая-то надежда на то, что сейчас возрождение Музея обороны и блокады Ленинграда, того самого, который был репрессирован по ленинградскому делу, мы получим музей, который будет равновелик и битве за Ленинград, и мужеству ленинградцев, отстоявших свой город. Я очень надеюсь, что вот это возрождение реально началось. Вот как вы вообще видите всю эту работу, что нужно сделать каждому из нас?
Я очень верю и надеюсь, что все еще будет при моей жизни, что, конечно, большой есть диапазон работы у этого коллектива. Я очень верю и надеюсь в продолжение правильной, ну, как я это вижу, как видят сегодня очень многие ветераны. В данном случае, наверное, я выражу мнение Юрия Ивановича, хотя его уже нет. Большое будущее ждет этот музей, безусловно. И те усилия, которые предпринимают сейчас сотрудники музея, прежде всего директор музея, обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда, Елена Витальевна Лезик, должны увенчаться успехом. Потому что планы колоссальные, очень интересные, есть потенциал, все есть. Я в восхищении. С одной стороны, я должна сказать по-другому. Я должна сказать, вы, конечно, ходите в Музей обороны и блокады Ленинграда, но у меня на Гагарина интереснее. Но я сказать этого не могу, мы работаем вместе, понимаете? Мы работаем вместе, и у каждого своя сторона. Не зря музей и библиотека книги блокадного города входят в архипелаг тех блокадных музеев, которые работают, сотрудничают, и на карте при входе как раз в музей мы там стоим под номером 37, если мне не изменяет память. Вот. Так что это все очень приятно, мы, конечно, будем сотрудничать всегда, потому что это очень-очень важно. И при том потенциале, который есть, и при научных силах, которые есть вокруг музея, и при желании работать, конечно, это обязательно получится. Я знаю, что там очень интересные планы. И по расширению экспозиции, и по мультимедийным формам, по работам с людьми в разных городах и весях. Потому что блокадников-то у нас много по всему миру. И в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, и по нашей стране я даже не говорю, но и в Израиле, и масса еще других стран. В Иерусалиме я встречалась с блокадниками, я даже там прочитала лекцию. «Литературная жизнь блокадного Ленинграда». Вот, познакомилась с фондами русской библиотеки в Иерусалиме. Очень интересная библиотека, но профессионально, как я могла не познакомиться. Это было очень интересно. И, конечно, есть планы большие о том, чтобы еще к ним приехать и рассказать, прочитать, поведать и показать фильм, который я им обещала показать, но не сложилось по времени. «Синемафония», «Седьмой симфонии» Шостаковича. Фильм, который мы делали вместе с Танино Гуэра. Светлая ему память. Вместе с Тищенко, вместе с Сергеем Параджановым, автор идеи Сергей Довитая, Юрий Иванович как автор исторического сценария, но я тоже в этом принимала участие. Мы с этим фильмом объездили очень многие страны. Так что я планирую тоже к ним приехать и рассказать, как это все создавалось.
Я надеюсь, что все эти замечательные начинания будут обязательно реализованы.
Это будет живое дело. Музей способен рассказывать об этом. Не на каких-то научных, специальных конференциях, а очень доступным, популярным языком, что очень важно сегодня. И именно в музее, как структурное подразделение, должен быть Институт изучения истории блокады и битвы за Ленинград.
С нами сегодня была София Геннадьевна Колосова, руководитель, создатель музея библиотеки книги блокадного города, филиал централизованной библиотечной системы Московского района Санкт-Петербурга. Ну а сегодня передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. До свидания, всего вам доброго.
До свидания.
Литературное чтение на Радио России.
Владимир Набоков. «Другие берега». Главы из романа. Колыбель качается над бездной, заглушая шепот вдохновенных суеверий. Здравый смысл говорит нам, что жизнь только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой. Но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, которую летим со скоростью 4500 ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией в отношении к безграничному прошлому, с томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствие не замечает и по нему не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба. Коляска была пуста, как будто при обращении времени в мнимую величину минувшего, как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли. Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать, коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы, моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно. И открытие, что я, а мои родители – они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток, и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому моего очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. И так лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми 33 и 27, я испытал живительную встряску. Тогда-то я вдруг понял, что 27-летняя, в чем-то бело-розовом и мягком создании, владеющая моей левой рукой, моя мать. А создание 33-летнее в бело-золотом и твердом, держащий меня за правую руку, отец. Они шли, и между ними шел я. То упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, длинную, прямую, обсаженную дубками, прорезавших новую часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, 21 по нашему календарю июля 1902 года. И, глядя туда, со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый, и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появились там лишь инкогнито, нежными анонимами. Но теперь при созвучии трех цифр крепкая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывающая грудь и спину отца, взошла, как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери. И потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени. Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность, задолго до моего рождения отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутки, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания. Ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно, были и первыми, умевшими улыбаться. Первобытная пещера, а не модная лона. Вот образ моих игр, когда мне было 3-4 года. Передо мной встает большой диван с клеверным крапом по белому критону в одной из гостиных нашего деревенского дома. Это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него. С флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной дианы, на которой сидит муха. Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом критоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллергического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами. Раннего барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба. С помощью взрослого домочадца, которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом, Диван несколько отодвигался от стены. «Здравствуйте, дырочки штепселя!» Из диванных валиков строилась крыша. Тяжелые подушки служили заслонами с обоих сторон. Ползти на четвереньках по этому беспросветно черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно. В колено впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей тьме, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему. И весь, вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра. Когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал. И, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как бывал, я упивался восхитительно крепким гранатово-красным хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи. Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой. Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям, но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях. Классическая поза детства. На полу, на постели, над игрушкой. Ни над чем. Как-то раз во время заграничной поездки посреди отвлеченной ночи именно так я стоял на подушке у окна спального отделения. Это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой в давно несуществующем тяжелозвонном поезде «Люкс», вагоны которого были окрашены по низу в кофейный цвет, а поверху – в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тесненную шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замиранием я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые перевались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства.
Вы слушали главы автобиографического романа Владимира Набокова «Другие берега». Читал народный артист России Андрей Толубеев. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.